В Новом Завете о Марии, матери Иисуса Христа, говорится сравнительно немного. Из четырех евангелистов только двое, Матфей и Лука, рассказывают о рождении Иисуса Христа в Вифлееме, и это значит, называют его мать, говорят о внешних обстоятельствах этого события и так далее. У евангелиста Марка о Марии не говорится вообще. В Евангелии от Иоанна она появляется два раза. В самом начале, в рассказе о браке в Кане Галилейской, где она ходатайствует перед своим сыном об устроителях брачной трапезы, за которой не хватило вина. И в самом конце, когда мать стоит у креста, на котором распят ее сын. В книге «Деяний апостольских», посвященной в первой своей части жизни первой христианской общины в Иерусалиме, Мария упоминается один раз, в первой главе, где сказано, что ученики Христовы пребывали вместе в молитве с женщинами и Марией, матерью Иисусовой. Во всех других книгах Нового Завета, в посланиях Павла и прочих апостолов, о ней ничего не сказано. Отсюда, именно из этого обстоятельства, черпают свой первый и главный аргумент все те, кто в почитании Божьей Матери, занимающем огромное, действительно центральное место в жизни Церкви, видит нечто как бы наносное в христианстве, чуждое его первоначальному духу и учению. Таков был уже в XVI веке аргумент протестантов, считавших, что поклонение и почитание, воздаваемое Божьей Матери, не имеет основы в Священном Писании и отдает идолопоклонство. Вот, говорят нам люди, так думающие, в церкви празднуются праздники Рождества Божьей Матери, введение ее во храм, ее успение или смерти. Но ведь ни одно из этих событий даже не отмечено в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете. И, следовательно, все это человеческие выдумки, затмившие первоначальную чистоту и простоту христианского учения. И вот, потому что аргумент этот действительно серьезный, с ответа на него и следует начать то, что мы назвали посильной попыткой объяснить наиболее простым образом содержание и смысл почитания Марии в церкви и вообще в христианстве. Ответ этот я начну с нескольких слов о подходе к религиозным явлениям вообще. Ибо к ним, к этим явлениям, существует и всегда существовало два подхода. Один можно назвать подходом извне, а другой – подходом изнутри. Самым простым определением подхода извне является определение его как подхода, основанного всецело на доказательствах. Докажи, что есть Бог. Докажи, что Христос – Бог. Докажи, что в христианском таинстве хлеб становится телом Христовым. Докажи, что есть другой мир. Докажи, и я тебе поверю. Но пока не докажешь, не поверю. Ну вот, достаточно вдуматься во все эти «докажи», и очевидным становится, что подход этот не только не может подвести к сущности религиозных явлений, но он не подходит к жизни вообще, за исключением очень узкой, сравнительно сферы естественных наук. Доказать, что вода кипит при достижении теплоты в 100 градусов, можно. Но доказать, что Пушкин гений, невозможно. Как невозможно доказать вообще ничего, относящееся ко внутреннему миру, к внутренней жизни человека, его радости и печали, восторгу, вере и так далее. Обратим внимание на то, что и сам Христос ничего не доказывал, а только звал людей увидеть, услышать, принять то, чего они не видели, не слышали, не принимали, и сейчас еще в огромном большинстве своем не видят, не слышат, не принимают. Иными словами, чем выше истина, добро, красота, тем менее они доказуемы, тем менее применим к ним подход, заключенный в желании доказательств. А это приводит нас ко второму методу, тому, который мы назвали методом или подходом изнутри. Именно им, сами себе в том и не отдавая отчета, мы и пользуемся в нашей подлинной, а не отвлеченной жизни. Именно им и живем. Так, например, когда мы любим человека, нам раскрывается в нем то, чего нелюбящий его не видит в нем. Раскрывается его внутренняя сущность, скрытая от внешнего взора, но открывающаяся любви, близости, непосредственному знанию. И вот, вместо того, чтобы подсчитывать извне, сколько раз упоминается имя Матери Иисуса в том или ином тексте, попробуем вопрос о почитании ее в христианской вере поставить совсем по-другому, поставить в согласии с только что указанным нами методом изнутри. Я скажу так. Если бы вера нашего Христа ничего не знала о матери его, кроме того, что она была, и что звали ее Мария, то этого одного простейшего знания было бы достаточно, чтобы узнать о ней, увидеть в ее образе, найти в самой вере, найти также в нашем сердце все, что за 2000 лет увидела, услышала, распознала и приняла в этом образе Церковь. Нам говорят, в Библии ничего не сказано о рождении Марии и об ее смерти. Но ведь если она была, жила, следовательно, она родилась и, следовательно, умерла, так неужели же наша любовь ко Христу, наша вера в Него равнодушна к тому, что началось в мире, когда родилась в нем та, которой суждено было стать его матерью? Неужели, если мы верим в абсолютную божественную единственность Христа и того, что Он совершил в мире, мы не сосредоточим нашего умственного, духовного взора на женщине, давшей Ему Его человеческую жизнь? Иными словами, именно из любви и из знания только любовью даруемого все почитание Божьей Матери, вся любовь к ней, все наше знание о ней. И по-настоящему стоит перед нами всегда только одна возможность, только один выбор. Придите, вкусите и сами решите, что это, выдумка и мифология, или же истина, жизнь, красота, которые в том-то и все дело сами себя доказывают нам своей жизненностью, своей глубиной и своей красотой. Подробнее об этом в следующей нашей беседе.